Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», среда, 19 мая, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, что происходит на московских дорогах. Все в прямом эфире. Ваши сообщения приходят на смс-портал +7 925 48 94 8. Вы пишите нам через Телеграм, пользователю «Говорит МСК», вот можете звонить 7373948, код города 495. А в ближайшие 20 минут мы говорим об упрощении регистрации по месту пребывания и жительства. В 2022 году это заработает в Российской Федерации. Можно будет через интернет практически все сделать. Первая тема. А вторая тема — это спор, депутата Хинштейна и Федеральной службы исполнения наказаний по поводу того, так придуманы колл-центры в колониях или их на самом деле не существует. Об этом мы поговорим через 10 минут. Следим за лентами новостей. Посмотрим, что из срочных сообщений в эти минуты появляется. Вот, кстати, суд в Москве дал условный срок политологу Платошкину. Об этом пишет агентство РИА Новости. Ему 5 лет дали условно и штраф в 700 тысяч рублей. Это было дело о склонении людей к массовым беспорядкам и распространении фейков, как пишет корреспондент РИА Новости из зала суда. Еще из Евровидения, из Голландии, из Нидерландов приходит сообщение. У одного из участников Евровидения от Исландии выявили коронавирус, и поэтому группа очно выступать на Евровидении не будет. Напомню, нам говорили о том, что это группа, за которой стоит последить. РИА Новости, ТАСС в эти минуты пишет о том, что, ссылаясь на Банк России, чистый отток капитала из России в январе и апреле на треть снизился и составил чуть менее 19 миллиардов долларов. Что касается движения по московским дорогам, Яндекс оценивает ситуацию сейчас в 5 баллов. Как предполагается, к 5 вечера это будут 6-бальные пробки, потом 2 часа пробок по 7 баллов.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
684 тысячи автомобилей передвигаются по городу. 5-бальные пробки создают. Это ровно столько же, сколько было в это время неделю назад, в прошлую среду. Правительство упростит регистрацию по месту жительства и пребывания. С июля 2022 года оформить ее можно будет дистанционно через систему госуслуг. Постановление утвердил глава Кабмина Михаил Мишустин. Об этом сообщают из пресс-службы правительства. Чтобы получить прописку, надо будет всего однажды прийти в регистрирующий орган. Ну, то есть сначала ты через интернет подаешь заявление, и потом только для того, чтобы штампик тебе поставили, надо будет зайти в соответствующую структуру. А вот временная регистрация, можно будет организовать ее исключительно через интернет, полностью дистанционно. Адвокат Владислав Оршев к нам присоединяется. Владислав Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, с 22 года можно будет чуть ли не дистанционно прописываться, но все-таки вопрос. Регистрация-то остается. Раньше регистрация нужна была, чтобы найти человека по этому адресу. Теперь, как кажется, человека легче найти по телефону. Почему не вводят регистрацию по телефону?
Дело в том, что, согласно Гражданскому кодексу, местом жительства гражданина и его нахождения является место его регистрации. То есть там в паспорте. И я смотрю с своей адвокатской точки зрения. Например, любой вопрос, начиная с развода в суде, или подачи иска, или просто направление какой-то корреспонденции, например, налоговой службы, или другие моменты, должны иметь юридически определенные основания. Почему именно по этому адресу? Понятно, что можно позвонить по телефону, можно отправить на электронную почту, можно по адресу временно старта отправить.
Ну вот.
Но все это считается ненадлежащим уведомлением. Если вы, например, не подписались на ссылку на сайте суда, вернее, на сайте суда в ходе судебного процесса, либо не дали другую информацию.
То есть регистрация нужна для того, чтобы ответственность нести, если что?
Ну, с точки зрения адвоката юридической, да, чтобы я знал, будучи истцом или представителем истца, куда подавать иск, где, потому что по общему правилу подается по месту жительства ответчика, то есть его постоянной регистрации, регистрация по месту жительства, а не пребывания. И зачастую иногда парадоксально, например, муж москвич, жена зарегистрирована постоянно в Владивостоке, а временно, допустим, у супруга в Москве. Иск подается всегда по месту постоянной регистрации, то есть во Владивосток. Надо ему лететь или искать представителя на Дальнем Востоке.
Ну, то есть, как кажется, все меняется, технологии новые приходят, а вот это поменять никак невозможно.
Ну, значит, поменять, может быть, и возможно было бы, но это только усложнит ситуацию, вот потому что с точки зрения, а куда отправлять, например, налоговое уведомление, да, отправить по месту временной регистрации, ну, понимаете, временная регистрация выдается максимум на 2 года, да, а потом, и она истекла, и дальше где искать человека? Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз?
Нет, просто видите, вот даже в этом сообщении пресс-службы правительства сообщается, что вот эти услуги по прописке временной, постоянной, которые предоставляться будут с будущего года через интернет, даже они уже начнут оказывать на основе принципа экстерриториальности. То есть, если ты в Москве живешь, ты в любом месте Москвы можешь получить этот штампик о прописке. И тогда получается, да, вроде как ты уже не так привязан к месту, но нет, штампик поставить все-таки нужно.
А вот, например, с ГИБДД, аналогию приведу. Вы можете поставить машину на учет сейчас даже в другом регионе. Ну, купили машину в другом регионе. Вы идете в ГИБДД, например, в каком-нибудь, допустим, Краснодарском крае. Идете, подаете документ, но все равно вам выйдут в Краснодарском крае, кажется, это услуга, да? Скажем так, государственного. Угу. Но все равно номер, скорее всего, и наверняка у вас будет московский, потому что вы зарегистрированы постоянно в Москве. Вот, поэтому принцип экстерриториальности обличает вам обращаться за услугой, но это не значит, что она будет оказана вам, ну, каким-то иным образом, скажем так.
Спасибо. Адвокат Владислав Оршев был с нами на прямой связи. Пока мы не готовы к тому, чтобы говорить о том, что регистрация не нужна. Человека надо как-то найти. Человек должен как-то нести ответственность, потому что любой человек перед кем-то несет ответственность все равно. Для того, чтобы так или иначе оценить, что он что-то делает неправильно, нужно будет найти этого человека. Для этого нужна регистрация. 7373948, телефон прямого эфира. Вот Алекс говорит, как же свобода передвижения, зачем вообще нужна прописка? Прописка — это не приписка. Вот это тоже важная история, и она, как кажется, вообще никак не мешает свободе передвижения. Ну, передвигаетесь, передвигаетесь, но не забывайте сообщать государству, соседям, друзьям, родным, а где вы, собственно, в процессе передвижения. У меня только временная регистрация, постоянно нет вообще, пишет гешефтмахер, и вот получается, что у него с июля 2022 года не будет никакой необходимости посещать органы, соответствующие для того, чтобы получить этот заветный штампик о прописке, который, с точки зрения Алекса, мешает ему свободно передвигаться. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, вот относительно регистрации. Вот, допустим, если у человека есть два объекта недвижимости, вот, допустим, как у меня, в двух субъектах федерации, ну, к примеру, номера 50 там, 7 и 77, и вот я, соответственно, зарегистрирован в одном из двух. Но я считаю, России вообще нужно отойти от этого анахронизма крепостного. Регистрацию сделать, как в Германии, в Голландии, в Бельгии. Человек там регистрируется в налоговом органе. Вот он переезжает там из Берлина в Мюнхен, да? Он там в Берлине
зарегистрирован. При этом он указывает, где его можно найти.
Да, но я говорю, а регистрация не по месту вот этого, где в него собственность жилая. Он должен, пускай я вот сейчас перееду... Да,
подождите, допустим, у нас никто не заставляет вас регистрироваться по месту вашей собственности. Главное, чтобы собственник того места, где вы собираетесь регистрировать, был в курсе и не был против. 7373948, телефон прямого эфира. Военкомат должен знать, где вас брать в партизаны, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. 7373948, телефон прямого эфира. Нам нужны люди, которые так или иначе попытаются описать свое отношение к этой истории с регистрацией. Вот, например, Алекс 777, напомню, считает, что это нарушение свободы передвижения. Другие говорят, что... Надо как-то найти же человека. 7373948. Прописка не мешает передвигаться, наводит на мысли о большом брате. В Америке, кстати, нет никакой регистрации. Государству незачем знать, где я. То есть Америка никак не взимает налоги, полагаете вы. Хорошо. Григорий из Санкт-Петербурга говорит, что наоборот хочет регистрацию. Но он хочет московскую регистрацию, чтобы получить московскую надбавку. Тоже подход. Слушаем вас. Не вышло. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, усомнившийся Макар.
Да, Макар.
Вы знаете, Юрий, а я с такой ситуацией столкнулся. Вот мне нужно подать бы иск в суд на финансового мошенника. А я не знаю его, простите, домашний адрес. Ну вот не знаю, так получилось. Хотя деньги передавали через Сбербанк. И вы знаете, такая проблема огромная, узнать его домашний адрес. Это же все теперь защищено, так сказать, персональные данные и так далее. Вот сейчас мучаюсь. Вот так.
С другой стороны, вот это. Кстати, про персональные данные. Мы сегодня будем спорить в программе «Своя правда» ровно через час. Заговорили о том, что паспортные данные нужно оставлять чуть ли не на сайтах знакомств. Есть такая инициатива депутатов. И вот как раз о том, что такое согласие на персональные данные, защищенность персональных данных в России, об этом мы будем говорить через час в программе «Своя правда». Пока мы возвращаемся к упрощению регистрации по месту жительства и пребывания. Напомню, сегодня стало известно, что это почти полностью дистанционно можно будет сделать в России уже с июля 2022 года. Но возникает вопрос, зачем? Ведь раньше это нужно было, чтобы найти человека. Сейчас, как кажется, найти человека можно и без адреса. Не вышло. А что у нас с телефонной машиной? Давайте еще раз попробуем. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Я столкнулась с такой проблемой, что мой адрес в суде был указан неверно. Я уведомления не получала. Я имею прописку одну в паспорте, проживаю в другом месте. А уведомление мне пришло по месту работы.
И сразу же возникает... Подождите. И сразу же возникает вопрос. А почему вы проживаете не там, где... То есть никто не знает, где вас искать?
Совершенно верно. Потому что я прописку имею по месту своей собственности. Проживаю не по месту.
Так регистрация нужна ведь не для этого, а для того, чтобы ровно вас можно было найти. Вы говорите, а это нормально. Я проживаю не там, где зарегистрировано. Сейчас о человеке известно все и без прописки, пишет Алекс 777. Вот кажется, что так и есть. Но, с другой стороны, как человека найти? Только тогда по телефону получается. Сим-карта выдается по паспорту. По паспорту, пишет Петрович. Всегда по ней можно найти человека, где он находится. Только вопрос, когда симка на другого человека? Подождите. Сим-карта выдается по паспорту. А, в том смысле, что зафикси... А это про чипирование уже. Понятно. Если у тебя есть сим-карта, то тебя можно найти по сим-карте. Паспорт привязан, тебя можно отследить. Вот о чем. Виталий говорит, но некоторые же не берут незнакомые номера. Не-не-не, тут такая история. Кому надо, читай, специальным людям, они найдут, отфиксировав, где находится сим-карта. 7373948, телефон прямого эфира, сим-карта. Как то, что раньше называлось пропиской. Полиции нужно же что-то проверять, полагает пункт 13. Не знаю, мне кажется, полиции всегда есть что проверить. Но вот в данном случае, к примеру, надо будет найти человека, который не оставил о себе никаких правильных данных. Где его найти? 7373948, телефон прямого эфира. Саня пишет, что находится без регистрации в Москве уже 9 лет. Женился, говорит, тут. Дети, говорит, мои тут. А прописан-то я в Краснодарском крае. Причем, обратите внимание, прописки в стране нет много лет. Но все до сих пор говорят, это прописка. Регистрация. Не прописка. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Прошу.
Регистрацию надо не упрощать, а усложнять наоборот. Чтобы, так сказать, все было на виду, прозрачно, чисто и ясно.
Потому что с такого... Подождите. Что вы с Саней тогда сделаете, который 9 лет в Москве женился, детей нарожал, прописан в Краснодарском крае? И таких много, надо сказать.
Так, значит, их надо вылавливать и привлекать к ответственности.
Выловить. Все, я понял. Главное, что не вас. Я понял. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Сергей, город Москва. Прошу. Вы знаете, по-моему, сейчас актуальна не только старая прописка, регистрация по-новому, но также является ли человек обладателем полиса ОМС, сможет ли он получать в городе
Ну, понятно. Хорошо. 7373-94. Будьте здоровы. Звоните еще. 7373-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Да, спасибо за эфир, Юрий, Подмосковье. У меня две реплики, хотел бы вот быстренько высказаться. Во-первых, по женщине, там, понятное дело, она поживет, наверное, в другом месте, например, у мужа, может быть. Она не может туда прописаться, потому что это не...
Да не надо прописываться, речь идет о регистрации. Пусть это будет временная регистрация. Почему мы опять путаем прописку и регистрацию?
А регистрация, я считаю, что это, наверное, уже пережиток прошлого, и надо придумать какую-то другую систему. Мы пытаемся падать и цепляться за какие-то веточки.
Скажите, какой кажется, вариант? Хорошо, нет проблем. Скажите, что это может быть?
Это, наверное, какая-то электронная система должна быть создана, для того, чтобы не бегать и...
Да чипировать-то, я понял, некоторые называют это чипированием. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте мы не будем переворачивать, как она посмела проживать там, где захотела, пишет D282. Не-не-не, речь идет не об этом. Пусть она проживает где хочет. Просто она должна показать, где она проживает. А так-то, пожалуйста, система регистрации ровно в этом. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Владислав. Вы знаете, изобретение Interconnection, на самом деле, и в Бельгии существует институт прописки, к примеру, и не только в ней. Вот. И регистрация, я считаю, она должна быть, но упрощать ее, конечно, надо, и она должна быть исключительно уведомительной. Ну, типа, вот почтовую карточку заполнил, что я вот такой-то Иванов Иван Иванович буду проживать вот с такого-то, по крайней мере, с такой-то даты, по такому-то адресу.
Очень много, понимаете, очень много сообщений о том, вот 165-й сейчас пишет, советская прописка – лучшее изобретение, надо ее вернуть. А согласитесь, это совсем другая история по сравнению с нынешней регистрацией.
Ну, там 7 кругов ада надо было пройти, чтобы за эту прописку получить.
И многие говорят, что эти 7 кругов ада надо вернуть.
А для чего? Если раньше институт прописки имел отношение к собственности, да, какое-то хотя бы косвенное, сейчас регистрация, это просто мы уведомляем наши власти о том, что мы вот такие-такие находимся там-там-то.
Да, по сути... Прописку, да? По сути, просто мы не власти, мы общество уведомляем.
Общество, да. Вот даже если перепись населения пойдет, да, вот вы не зарегистрированы на вас, и даже вот этого переписного листа, по сути, и не будет, да, потому что, ну, в учет не попадете. Участковый, знать не знаю, кто у него.
Насколько я помню, перепись живет. Населения как раз к прописке не имела никакого отношения всегда. Ладно, правительство собирается упростить регистрацию по месту жительства и пребывания с июля 2022 года, оформить ее, как обещают, можно будет дистанционно через госуслуги, причем временную регистрацию можно будет оформлять дистанционно полностью, а для постоянной нужно будет в итоге просто зайти в тот самый кабинет и поставить тот самый штампик. А что Алла из Северного Тушина пишет? Надо как-то так сделать, чтобы регистрация действительно совпадала с местом фактического проживания. А то, говорит, ловкачей слишком много развелось.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Новость часа.
Израильская армия заявляет о том, что сирены тревоги звучат в эти минуты в северных районах Израиля и недалеко от города Хайфа. В Белоруссии объявляют о том, что возбуждены дела об угрозе убийства генерального прокурора и его оскорблении в интернете. Пока без подробностей. Ближайший информационный выпуск через 7 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Депутат Хинштейн сегодня спорит с Федеральной службой исполнения наказания о том, что в колониях есть или в колониях нет так называемых колл-центров. Парламентарий говорит, вопреки заявлениям руководства в СИН, в тюрьмах все-таки есть мошеннические колл-центры. За счет законодательных инициатив проблема, правда, не носит такого масштабного характера, как несколько лет назад. Депутат Госдумы говорил об этом в кулуарах выездного заседания межфракционной рабочей группы Думы по выработке предложений по борьбе с преступлениями в сфере информационно-коммуникационных технологий. Итак, ФСИН говорит, колл-центров нет. Депутат Хинштейн говорит, колл-центры, конечно, есть, но уже не та проблема, какой она была несколько лет назад. Возникает вопрос. Учитывая, что, как кажется, либо колл-центр есть, либо колл-центра нет, это какая-то такая штука, с которой разобраться довольно легко. А тут, получается, есть разные взгляды. Алексей Федяров, координатор правозащитного движения «Русь сидящий», он с нами на прямой связи. Алексей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Заспорили как-то в СИН и депутат Хинштейн по поводу колл-центров. Что скажете, они есть или их нет?
Вы знаете, никогда не думал, что в споре жабы с гадюкой буду выбирать сторону...
Ну, давайте без этого.
Да, в данном случае, ну, для меня это так. Потому что ни от того, ни от другого никакой пользы заключенным не будет никогда.
И все-таки?
Вот, все-таки колл-центры, конечно, были, есть и будут. Я просто знаю, как это происходило после того, как этот скандал поднялся. Было дано задание вниз по оперативной линии, и, естественно, все оперативные управления всех регионов отчитались, что никаких колл-центров у них не выявлено. Справочка была подготовлена, положена на стол директору, и директор теперь справку... У нас же все директора и все руководители, которые либо вышли из спецслужбы, либо руководят спецслужбой известной, они все опираются на справки своих подчиненных, как на истинно последней станции. Вот у него лежит на столе справка, колл-центров нет, он и говорит, колл-центра нет, все.
Но, подождите, и все-таки, ну хорошо, они есть, но ведь есть закон, согласно которому операторы сотовой связи должны блокировать мобильные номера на территории тюрем. Потом ФСИН заявляла о том, что ведет радиомониторинг для поиска нелегальных телефонов. Или это легальные телефоны?
Да какие легальные телефоны? Телефоны как проносились с сотрудниками в СИН, так и проносятся с сотрудниками в СИН. Как звонили из колонии, так и звонят из колонии по мобильным телефонам. Да, есть колонии единичные в России, где мобильных телефонов нет. Но в подавляющем большинстве в колониях есть мобильные телефоны. Да, в последнее время несколько ужесточилась борьба с ними. Но, тем не менее, они есть. Звонки поступают, сообщения поступают. Связь, да, и связь держится с волей постоянно.
Ну, хотя тогда по-другому. Все-таки колл-центров этих хоть меньше-то стало в результате этой борьбы?
Откуда ж мне знать?
Ну, это такая непонятная история.
Откуда мне знать? Это текучая абсолютная история, по которой нет статистики. Видите, вот целый руководитель СИН говорит, что нет этих колл-центров. Я вам абсолютно точно говорю, что и телефоны там есть, и центры есть, и мошенничество. Как было, так и процветает эта система в СИН.
Алексей Владимирович, точно. Так, хорошо, тогда по-другому. Вот наши слушатели один за другим повторяют один и тот же вопрос. Почему там не поставить глушилки?
А зачем там ставить глушилки? Я вообще этого вопроса просто не понимаю, вот физически не понимаю. У вас есть территория, на которой огромное количество инспекторов отдела безопасности с практически неограниченными полномочиями, у вас есть опера, и вот у вас есть задача, чтобы не было мобильных телефонов. Ну просто сделайте так, чтобы их не было. Закройте все розетки, чтобы они заряжаться не могли. Оставьте розетки только в пищевке, в конце концов. Да есть же колонии. Вот ИК-13 Нижний Тагил. Руководитель Владимир Леонидович Непочатый, полковник внутренней службы. Есть там телефоны мобильные? Ни одного нет. Покров, ИК-2. Есть мобильные телефоны? Ни одного нет. Вот такие вот начальники, которые просто сказали своим: будет телефон, я тебя кастрирую.
Хорошо. Тогда еще один вопрос. Может быть, мы приписываем эти колл-центры все-таки исправительным учреждениям? Ведь если никто не знает, где они на самом деле, так может быть, они в другом месте?
Господи, какие проблемы узнать-то? Я вообще не понимаю, почему до сих пор, например, Александр Иванович Бастрыкин, вместо того, чтобы заниматься ерундой с этими мальчишками на митингах, не взял, не возбудил одно большое уголовное дело, не собрал бы толпу вот из тех вот бездельников, которые сидят в главном.
Ну, давайте все-таки вот без этого.
Ну, это же мои слова, пусть они ко мне обращаются с исками. Собрал бы там группу в 50 человек и в течение там полугода выявил бы с использованием операторов мобильной связи все точки, откуда поступают эти звонки.
Было бы желание, они давно бы прекратили, я понял. Спасибо.
Да какие проблемы?
Абсолютно. Алексей Федяров, координатор правозащитного движения «Русь сидящая». Виталий Исфирей, это вот примерно так ведь выглядит со стороны. Ты колл-центр видишь? Нет, а он есть. Эта шутка прямо напрашивается, говорит он. 7373948, телефон прямого эфира. Кто-то из наших слушателей уже предложил, чтобы мы вот прямо в эфире предложили кому-то из колл-центра позвонить и пояснить по поводу местонахождения, где они на самом деле зарегистрированы. Я прямо представляю, это Панк 13 написал, я прямо представляю себе этот звонок в эфир. Здравствуйте, вас беспокоит служба безопасности. Ну ладно. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий, здравствуйте, Рафаэль, Москва. Ну, они, конечно же, есть. Недавно имел честь общаться по поводу получения кредита.
И все, не потеряли денег, нет? Все нормально?
Нет, нет, там в конечном счете друг другу удачи пожелали. Там смотрите, как это вообще на самом деле выясняется очень просто. Есть такая штука, как вспышка называется. Когда с точки базовой смотришь, сколько телефонов, сравниваешь с сотрудниками в СИН, которые у них есть, остальные телефоны лишние. Все, это элементарно. Это работа 5 минут.
Просто вы тоже уверены, что эта работа, которая могла бы быть сделана, было бы желание? Я понял, спасибо. Но просто тут всегда надо делить на то ли 10, то ли 25, то ли на 1000 всю эту историю, когда мы говорим, да если б я, да я бы, наверное, ну и так далее. Почему-то не получается. Значит, есть какие-то причины, которые мешают. 7373948, телефон прямого эфира. Панк 13, оказывается, с сидельцем каждый день играет регулярно в интернет-игры. Представляете? У меня, говорит, знакомый регулярно играет, буквально ежедневно. И они с ним, значит, соответственно, пересекаются. Что? Не знаю. 7373948, телефон прямого эфира. Константин говорит, 462-й, что те, кто не хочет с этим сталкиваться, пользуются антиспамом. И антиспам, как он утверждает, легко позволяет все это побороть в случае с одним отдельно взятым телефоном. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 19 мая, сейчас 16:35. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, говорим о главных событиях этого дня. Изучаем карту московских пробок. Сейчас в городе 5-бальные пробки. По Яндексу ЦОДД считают, что это пробки в 4 балла. 684 тысячи автомобилей. Это ровно столько же, сколько было в прошлую среду в это время. Перспективы выглядят так по Яндексу. Сейчас 5 баллов, с минуты на минуту 6-бальные пробки, а потом в 6 и в 7 вечера 2 часа 7-бальных пробок. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это, во-первых, слияние и поглощение на рынке продуктовых сетей. Сегодня стало известно, что Лента купит сеть супермаркетов Билла. Вчера было объявлено о том, что Магнит покупает Дикси. Что происходит на этом рынке? Первая тема. А вторая тема — это опрос. Результаты опроса с сервиса работа.ру, который показал, что 35% граждан России делают накопления, то есть часть доходов откладывают. Что это говорит о нашем обществе с экономической точки зрения, поговорим минут через 10.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Срочное сообщение. Росстат уже называет новые предполагаемые сроки переписи населения. Сегодня заговорили о том, что ее будут передвигать по времени. И вот Росстат говорит, скорее всего, она теперь будет с 1 по 31 октября. Об этом пишет РИА Новости. ТАСС в эти минуты сообщает о том, что бывший вице-губернатор Петербурга по фамилии Оганесян сейчас только что осужден на 5,5 лет лишения свободы за взятку. Пока это без подробностей. Теперь слияние и поглощение на рынке торговых сетей. Сегодня стало известно, что Лента покупает большую сеть супермаркетов Билла и заплатит за это 215 миллионов евро. СМИ пишут об этом, ссылаясь на портал раскрытия корпоративной информации. Таким образом, Лента станет второй сетью по числу супермаркетов в Москве. Накануне, надо сказать, стало известно, что сеть магазинов Магнит покупает другую сеть магазинов Дикси, и эту сделку планируется закрыть в конце августа. Такое ощущение, что что-то резко начало меняться на этом рынке? Или, в принципе, что происходит на рынке больших торговых сетей? Не получится ли так, что в результате останется одна-две сети, не более того? Вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Сергей Кузнецов к нам присоединяется. Сергей Алексеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, вот эти два слияния и поглощения, это случайно совпало по времени?
Ну, я думаю, что с одной стороны случайно, а с другой стороны нет. Да, почему нет? Потому что все-таки мы достаточно долгое время находились, или розничная торговля находится в состоянии не развития, что ли, по какой-то степени, я бы так определил, да, то есть с точки зрения количественных показателей, да, то есть с точки зрения выручки, то есть она росла в последнее время не совсем так, как планировалось. И, собственно говоря, такой вот... Такое состояние, когда в экономике происходят такие нет таких позитивных движений, да, то есть не было, то, соответственно, это как раз время для различного рода слияний и поглощений. Кто-то в этих условиях чувствует себя лучше, кто-то хуже, да, то есть, и, естественно, многие компании, которые устойчивые на рынке, рассматривают эту возможность как возможность развития дальнейшего.
Вы говорите о возможности дальнейшего развития. Насколько правы те из потребителей, кто предполагает, что таким образом уменьшается конкуренция?
Ну, я в данном случае не очень волнуюсь или, скажем, не очень озабочен, что что-то пойдет не так с точки зрения для покупателей, да? Для покупателей, я думаю, что хуже не станет, да, то есть наоборот, может быть, в чем-то они и выиграют.
В чем они могут выиграть?
Они могут выиграть, поскольку все равно достаточно жесткая конкуренция присутствует на рынке, и в том числе между крупнейшими нашими торговыми сетями X5, Retail Group и Магнит, да, то есть на рынках Москвы и Санкт-Петербурга может наблюдаться, скажем, тенденция к некоторому снижению цен.
А вот эта вот история с рынком Москвы, это ведь отдельная, судя по всему, история в результате этих процессов, потому что здесь появляется три крупнейших игрока, уже совсем крупнейших, Лента, Магнит и X5 Retail Group. Что это значит для московских потребителей?
Ну, для московских потребителей, конечно, в какой-то степени может сократиться выбор, да, Но я не думаю, что лента будет серьезно менять концепцию Биллы. Так, и, собственно говоря, с этой точки зрения, и что я имею в виду, что вряд ли магазины под брендом Билла будут преобразованы в дискаунтеры. Собственно говоря, вполне возможно, что они будут как были супермаркетами, так и будут развиваться как супермаркеты. А это для потребителя тоже неплохо, потому что магазин низких цен, такие как «Пятерочка», да, и «Магнит», в принципе, да, на рынке достаточно, а вот «Билла», она выбивалась из этого контекста.
Вот как раз это теперь еще один вопрос, потому что вчера, когда «Магнит» объявила о покупке «Дикси», было объявлено, что магазины под брендом «Дикси» останутся. «Лента», когда сегодня объявила о покупке сети супермаркетов «Билла», заговорила о том, что бренд «Билла» будет убран в России. Что это означает? Ну, как, например, могут существовать «Магниты» и «Дикси» вместе у одного владельца?
«Магнит» и «Дикси» могут вполне существовать, да, то есть они в любом случае немножко отличаются по своей концепции, да, то есть вполне возможно, что акционеры или руководство еще больше разведет их по концепциям, так, и поэтому они, скорее всего, не будут дублировать друг друга. А вот с точки зрения «Биллы», да, как я уже сказал, и бренды, вполне логично оставить эти бренды, как они есть, потому что есть определенная лояльность покупателей как к одному бренду, так и к другому.
Ну, вот они почему-то говорят о том, что, скорее всего, бренд «Билла» растворится в ленте.
Если мы говорим про «Биллу», да. Про «Биллу» совсем другая история, да, то есть это не история про «Дикси» и «Магнит». Потому что «Билла» — это все-таки иностранный бренд, да, по всей видимости, компания, как иностранный, вообще уходит с рынка, и, естественно, будем говорить, бренд принадлежит иностранной компании, и логично для «Ленты» использовать свой собственный бренд.
Спасибо, Сергей
Но
Кузнецов.
Но для покупателей да. Это не должно...
Это вряд ли что-то поменяет. Я понял, спасибо. Да. Вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Сергей Кузнецов был с нами на прямой связи. Итак, игроков становится меньше. Сергей Кузнецов из Ассоциации экспертов рынка ритейла говорит о том, что, учитывая, насколько жестка конкуренция, в результате которой игроков становится меньше, это вряд ли почувствует на себе с точки зрения, что это плохо, потребители. 7373948. Тут интересно другое. Мы наблюдаем за тем, что происходит на рынке торговых сетей. При этом торговые сети по-прежнему не занимают определяющую роль на этом рынке. Значит, есть многие... кто предпочитает покупать в обычных, не сетевых магазинах. Вот хотелось бы их услышать, почему они это делают, и главное, в чем прелесть этого. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать через Телеграм. А что такое? Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, мы про где я люблю покупать или как я к этому отношусь, что происходит укрупнение сетей?
Ну и то, и другое вообще-то. А ну, вы в маленьком магазинчике?
Да, я приспираться особо не вижу. У нас там рядом есть и «Билла», и «Пятерка», и «Магнит», и да, даже небольшой рыночек, а-ля просрочка, скажем так. И сильной разницы я не вижу между ними. Вот то, что товарищ там пытался объяснить, что «Магнит» отличается от «Дикси» по концепции, он бы мне объяснил концепцию, в чем это отличается.
Специалисты, которые брендами занимаются, они, в общем, это довольно убедительно объясняют, но, насколько я понимаю, мы не готовы это слышать. Азбука вкуса останется, пишет Петрович, 87-й. Алексей Морозов пишет, что слияние логично, крупные сети могут демпинговать цены, а мелкие будут разоряться. Торговля живет ведь за счет оборота. Ирина обращает внимание, только председатель правительства сказал про жадность ритейлеров в связи с повышением цен, и тут же началось слияние. Этих самых жаден, как она написала. Григорий из Санкт-Петербурга говорит, это единый процесс, который еще с ларьков начался в свое время. 7373-94. Останется один большой-большой гипермаркет. Видимо, в этой логике. Ну вот и 165-й, кстати, пишет. Универмагов как-то не хватает сейчас. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Юрий, Костя из Митина.
Да, Костя.
Ну, в принципе, я вот просто уже 20 лет в продажах работаю. Оно к тому и шло. Вот где-то с 2014 года все это началось, когда у нас Зельгрос начал подбанкрочиваться, Метро загибаться, Ашан сейчас тоже плохо себя чувствует. Оно сейчас потихонечку так и будет, укрупнение идти. Я думаю, в ближайшие пару лет мы увидим еще несколько таких масштабных закрытий. Но сейчас пошла еще концепция, вот мы сейчас живем в новом районе, ну, прямо вот новостроечке, у нас хорошо развивается такой, ну, типа рыночка, но уже очень приличного, где такое, ну, типа фермерские, не знаю, как, насколько они фермерские, но действительно качество хорошее и цены хорошие, то есть возвращается вот это, то, что было там в начале 90-х, наверное.
Местное.
Именно то, что люди не хотят в большие сети идти, а идут покупать там творожок у знакомой бабушки, грубо говоря.
Понял, спасибо. Тут один из наших слушателей пишет, так, улыбаясь как бы, со смайликами. Это «Лента», что ли, отечественная? Главная сеть компании «Лента» на 100% принадлежит компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, судя по Википедии. Но по состоянию на декабрь 2020 года акции сети распределяются следующим образом. 77,99% принадлежит ООО «Севергрупп». 7373948, телефон прямого эфира. В этой, кстати, связи важно обратить внимание на другое. Вчера кто-то из средств массовой информации говорил о том, что французская сеть «Магнит» покупает сеть «Дикси». 7373948, возможно, ошибались? Слушаем вас, здравствуйте.
Ну, смотрите, вы не забывайте еще такую простую вещь, что ритейл всегда перекладывает большую часть своих затрат на потребителя. Но при этом, при всем, покупка, она на самом деле объективна, и она понятна. Во-первых, здесь сеть получает дополнительные площади. Сеть получает дополнительные распределительные центры, которые она тоже приобретает, чтобы не строить свои.
Да, это входит в
покупку. Да, вопрос в другом, что в каждой компании ритейла есть такое понятие, как инфляция внутри компании. И, к сожалению, большинство ритейлеров, да, вот когда у нас начинается вопрос с поднятием цен, всегда зачастую цены поднимаются гораздо выше этого самого показателя, и начинаются тогда вот эти вот скачки с криками, что нам нужно регулировать цены и так далее. И поэтому потребитель постепенно уходит куда? На рынке. Я вот сам покупаю большую часть продуктов летом, особенно сезонные овощи, на рынке, потому что это гораздо дешевле, чем купить, нежели пойти в той же «Пятерочке», в том же там «Магните» или еще где-то.
Это все-таки, я понял, это все-таки дешевле. Теперь так, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Юр, добрый день, деревенский парень.
Прошу.
Юр, ну, насчет, не знаю, вот, что там ритейлами, но «Лента» очень дорогущий магазин. Раньше как-то почаще сюда ходил. Сейчас реже стал в «Ленту». Я боюсь, что цены будут еще выше.
То есть вы пользуетесь не сетевыми магазинами в основном?
Да-да.
Что, Юр? Я говорю, вы пользуетесь не сетевыми магазинами?
Нет, я пользуюсь сетевыми, но «Лента», вот я говорю, раньше ходил где-то полгода назад, чаще ходил в «Ленту», но сейчас в «Ленту».
Теперь другой. Я понял, спасибо. Что касается «Магнита», в феврале 2018 года, это тоже Википедия, галицкий основатель сети «Магнит» принял решение продать большую часть своей доли в компании банку ВТБ. Ну, это не очень по-французски. Если вот вспоминать вчерашнее заявление в СМИ. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, что меня всегда удивляло в крупных ритейлерах? Это вот овощная и фруктовая продукция, отвратительное качество. Какие-то пластмассовые овощи, фрукты есть невозможно совершенно. Но если ты уважаешь себя и свое пищеварение. Я вот лично всегда покупаю овощи, фрукты только на рынке. Ну и, в общем-то, большинство молочной продукции тоже. А что касается укрупнения, ну, это закономерный процесс. Увеличение прибыли, увеличение площадей, увеличение всего. Но хорошо ли это для нас, я не знаю, очень сомнительно.
Понятно, посмотрим. «Лента» заявила сегодня о том, что покупает сеть супермаркетов «Билла». Вчера «Магнит», сеть магазинов «Магнит», объявила о том, что покупает другую сеть «Дикси».
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сегодня опубликованы результаты опроса, который проходил среди 5000, более чем 5000 пользователей сервиса работа.ру, цитирую по RT. Опрос выявил размер накоплений у граждан Российской Федерации. Выяснилось, что 35% респондентов откладывают часть доходов, 18% оставляют на будущее до 10% от зарплаты, 11% откладывают до трети, а 2% так и вовсе более половины доходов сразу откладывают на будущее. Опрошенные при этом заявили, что собираются тратить отложенные деньги на отпуск, на квартиру, на машину, на новые гаджеты, на бытовую технику, а более половины респондентов говорят, что в ближайшее время крупных трат все-таки не планируют. То есть откладывают на всякий случай. Доктор экономических наук Сергей Смирнов к нам должен присоединиться. Сергей Николаевич, здравствуйте.
Присоединился, здравствуйте.
Так вот, скажите, если 35% граждан могут позволить себе откладывать доходы, что это говорит о состоянии граждан и экономики страны?
Вы знаете, это по-прежнему говорит о большой дифференциации наших с вами сограждан по уровню доходов, да, по получаемой заработной плате, по каким-то альтернативным доходам и так далее. Кстати, вот эта цифра, Юрий, вы знаете, 35 вот эти процентов, она уже несколько лет подряд колеблется вот именно на этом уровне. Одна треть, да, 30, 35. Это, в принципе, одно и то же. Те, кто позволяет делать все сбережения, и те, кто имеет какие-то вклады в финансово-кредитных учреждениях, в банках, да. И вот то, что здесь нет прогресса на самом деле, это очень, ну вот, как говорится, тревожит. Даже не тревожит, ну, не знаю, печалит, наверное. Потому что вы знаете, ну вот, да, очень хорошо, что 35% могут, но есть совершенно другой сюжет. По-моему, вчера одно из крупнейших кредитных учреждений страны запустило такой, ну, на мой вкус, очень грустный проект.
Деньги до зарплаты, я слышал об этом.
Вы, да, наверное, слышали уже, Юрий, да? От 1 до 30 тысяч рублей сроком на один месяц. И вот это действительно грустно. То, что нет прогресса в выравнивании в определенном, и главное, в повышении доходов низкодоходных групп населения. Вот это плохо.
Тут другой вопрос, прежде чем печалиться уже в полном объеме. Скажите, пожалуйста, а можно сравнивать с другими странами? Ну, принято как-то на развитую Европу кидать взгляд в этом смысле. А у них там, вот можно говорить о том, что там треть или половина или две трети граждан откладывают деньги?
Вы знаете, если это нормальные, ну, в кавычках, нормальные, ну, страны, да, с длительной, да, историей экономики, там, где не прерывалась связь времен, скажем так, ну, хотя бы столетия, и где не, как говорится, не конфисковывались капиталы, не конфисковывался тот же самый жилой фонд, частные дома и так далее и тому подобное, и там эта доля, безусловно, выше, и это где-то 3/4, да, 4/5, ну, дифференцируется по странам. То есть там все-таки не то, что другой порядок, но в разы это расходится. У нас, к сожалению, был 17-й год, был 91-й, вы понимаете. И вот, к сожалению, пока это не будет восстановлено, пройдет достаточно большой период времени, мне кажется.
Спасибо. Доктор экономических наук Сергей Смирнов был с нами на прямой связи. Сергей, 631-й, пишет, надо говорить с другими капиталистическими странами. Я согласен. Хорошо. С другими развитыми капиталистическими странами. Ну вот если мы пытаемся себя сравнивать, потому что, ну, у нас везде же капиталистические страны, просто они бывают более и менее развиты. Зачем смотреть на Европу, пишет Виталий из Филе, они там же загнивают, как мы знаем. Примерно лет 60, примерно, как мы помним, загнивают, все никак загнить-то не могут. Не к добру спрашивают про накопление, полагает Панк 13. Ну, тогда вам надо вспомнить, что про накопление спрашивают, опять же, вот примерно пока Европа загнивает, вот эти десятилетия все и спрашивают про накопление. Значит, все время, все в принципе не к добру. Костя Измитина рассказывает, что его кризис по голове ударил. Я, говорит, жил в кредит с 10-го года, и было все хорошо. В прошлом году 2 месяца без доходов прожил. И вот теперь 20% дохода тут же откладываю в копилку первым делом. Таких немного, еще раз напомню, всего 35% деньги откладывают, это данные работы.ру, в 10% откладывают 18%, как Костя Измитина, до 30% откладывает 11%, и только 2% откладывают более половины доходов. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Здрасте.
Ну, Я правильно позвонила?
Ой, вы знаете, это очень долго. Вы как только дозваниваетесь до нас, у нас нет специальной девочки, которая будет спрашивать, а чего вы хотели сказать, а на какой вопрос вы хотели бы ответить, вы сразу в эфире. 7373948. Здрасте, Анна.
Здравствуйте. В общем, пока Европа загнивает, на моей памяти в нашей стране было 3 крупных денежных реформы.
Было дело.
Павловскую я не беру. Бог с ней. И поэтому откладывай деньги, не откладывай деньги. Чего ждать? Вот я лично не знаю. Я привыкла, даже когда у нас не было денег, я откладывала. Причем, чтобы не влезть в эти отложенные, я их относила в сберкассу. Платила 50 копеек за такой маленький квиточек, чтобы его заполнить. А раньше были платные, до реформы 61-го года. Но я все равно откладывала, потому что у нас были дети, и я боялась. Не приведи бог, что, когда в семье ребенок всегда что-то должно быть. Какая-то заначка. А сейчас вот я думаю, если бы у меня были какие-то проблемы с деньгами, стала бы я их откладывать или нет? Мы просто не можем истратить то, сколько мы получаем. Поэтому в любом случае у нас деньги остаются. Так как они оставались в советские времена, их тратить было не на что. Вот они у нас все в 92-м году, ну, как вы понимаете...
Потратились как-то сами, бывает.
Да, как-то сами. И вот я сейчас думаю, может, завтра они у меня так же потратятся, как в 92-м. Черт их знает. Поэтому вот и тут и не скажешь.
Нет, понимаете, Анна, тут ведь другая история. Ведь откладывать можно не только деньги. Можно откладывать золото, я не знаю.
Золото можно. Ой, а тут вообще, вы знаете, Юрий Викторович, мы с мужем заехали в банк, в Сбербанк, в наше отделение. Подходит управляющий.
И говорит, чтобы вам не отложить золото?
Нет, он обращается. Александр Аронович, я знаю, вы коллекционируете монеты золотые, вы не хотите их продать банку? Мы у вас их купим по очень хорошей цене. Вот так.
Ну вот, видите, понимаете, было бы желание, я понял, спасибо. 7373, Артем говорит, сейчас откладывают. У нас в районе две маршрутки, одна коммерческая, другая частная. А это как? Одна коммерческая, другая частная. Я пытаюсь понять разницу. А другая частная, но не коммерческая. Или как? Ну, неважно. В общем, в частной на 17 рублей дороже, чем на другой маршрутке. Та, которая дороже, ездит полупустая. Люди, говорит, экономят, денег ни у кого нет. Я, говорит, в нефтегазовой отрасли работаю, так у меня коллеги до зарплаты регулярно занимают, а у нас очень приличные зарплаты. И вот помните, Сергей Смирнов упоминал, это же тоже из сегодняшних новостей, Сбербанк сегодня объявил о новом варианте кредита. Деньги до зарплаты. Вы можете занять, если у вас Сбербанк кредит, зарплатный банк, у вас зарплатный проект там, то теперь люди, у которых зарплата через Сбербанк приходит, могут в Сбербанке занимать деньги. Всего там от 13% годовых, но только на месяц можно взять, то есть до зарплаты реально. И вот такая возможность есть, это от 1 до 30 тысяч рублей. Займи у дяди Грефа, это так примерно называется, с точки зрения Виталия из Филей. Позвонил старый человек, а ей говорят, что, не знаю, Ипатий пытается описывать, что у нас происходит в эфире. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий. Ну, вы знаете, вот, допустим, а как откладывать, если вообще работы нет, ну, допустим, или там зарплата, там, 1500, так сказать, что же, вот, допустим, в глубинке откладывается, собственно говоря?
Вы знаете, люди разные бывают. Я знавал людей, у которых очень небольшие доходы, и которые, несмотря на это, все равно откладывают. Не откладывает 824-й, пишет, покупаю валюту. Николай Любер пишет, как это тратить денег, не на что. Это какая-то странная ситуация в советское время. Да нет, по-моему, это очень известная была ситуация в советское время. Надо бы купить, но купить негде. Было такое. На почте давно так, кто пенсию на почте получал, давали на месяц сумму пенсии. Это Григорий из Санкт-Петербурга пишет. У Петровича в ВТБ было так 7 лет назад. Можно было в минус 10 уходить, и зарплата гасилась. Тоже своего рода кредит. Но вот там тоже были такие же серьезные проценты? Не знаю. Откладываю, коплю, но какой процент, не скажу. Это тайна. Это Виталий из Филей. 7373948. 703 пишет, что откладывает 100%. А потом потихоньку оттуда тратит. Что останется, то и накопил. Да, вот вопрос, что у вас остается? Хороший вопрос. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Надо работать. Это Лилия Вечная пишет. А не ныть целыми днями в эфире. Надо работать, и тогда можно будет откладывать. 7373948. Последняя минута до новостей. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Был у меня один товарищ, он мне все время говорил. Устроился на работу, две зарплаты, хочешь не хочешь, вообще не трать. Живи вот сквозь скрипя зубы. Но вот именно их две отложи, там по максимуму сколько сможешь, 50%, 60%. А потом тихонечко живешь. Но у тебя вот за счет вот того, что 100% от зарплаты осталось, уже потихонечку добавляешь.
У вас как?
У меня так не получается.
У вас есть ответ, почему?
Ну, транжирую я.
То есть это проблема?
Да.
Хорошо, спасибо. А Виктор из Пятигорска пишет, зачем брать кредит до зарплаты, если можно по кредитной карте покупать без процентов? Ну, это значит, у вас есть эта кредитная карта. Николай говорит, это ж сколько народ получал в советское время, что надо купить, а негде. В большинстве случаев не на что было. Да нет, народ не так много получал в советское время, просто там были проблемы с тем, что надо купить, но негде. Были такие проблемы. Далее новости.